Парит радио «Свобода», в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Поэт Николай Оцуп. Итальянский партизан или лагерный сексот. Последние 30 лет российские читатели могли неплохо познакомиться с творчеством известного парижанина, эмигранта первой волны Николая Авдеевича Оцупа, одного из братьев Оцупов, некогда царскоселов, затем изгнанников. Один из Оцупов, Александр, писал под псевдонимом Сергей Горный, другой под именем Георгий Раевский. Третий, Николай, о котором у нас сегодня пойдет речь, поэт, переводчик, литературовед, прославился уже хотя бы тем, что редактировал знаменитые сборники «Числа», выходившие в Париже в 30-е годы. Новые и неожиданные факты его эмигрантской биографии, обнаруженные историком Михаилом Талалаем, и подвигли меня на сегодняшний разговор. Михаил Григорьевич, почему вас, историка, заинтересовала фигура поэта, к тому же связанного не с Италией, а с Парижем?
Ну, я думаю, что мы в процессе передачи поймем очень четко, почему и как возник, и как он был удовлетворен, скажем так. Но все-таки сначала я напомню, так вежливо принято говорить, напомним нашим слушателям о нашем сегодняшнем герое. Николай Авдеевич Оцуп, царскосел, родился в 1894 году, учился в знаменитом лицее, где директором был Анинский. Вообще все овеяно, как бы сама судьба ему дала посыл в русскую поэзию. Он блестящий ученик, золотая медаль, едет в Париж, возвращается, знакомится с цветом русской поэзии, начинает, естественно, сам писать стихи, как царскосел, вхож к Мережковским. И, конечно, главную роль в его литературной судьбе сыграло знакомство и, ну, скажем, ученичество у Гумилева. Он становится его кумиром, объектом подражания и даже уже в 50-е годы объектом исследования. Оцуп пишет докторскую диссертацию уже в Сорбонне, посвященную Гумилеву. И тут, конечно, жестокий век. 21-й год. Расстрел и Гумилева. Гибнет и брат Оцупа Павел Авдеевич. И Николай уезжает из Советской России навсегда. Иллюзий он не питает, хотя, в общем-то, он всегда был далек от политики, и это всячески подчеркивал. Но, тем не менее, в Советскую Россию он не возвращается, и после некоторого такого перемещения традиционного для первой волны, то есть это немножко Германия, немножко Италия, но затем все-таки Париж, он редактор, основатель журнала «Числа», списывается с мэтрами русской литературы в эмиграции, сам становится мэтром и заканчивает свою жизнь в Париже. Это что касается его краткой, скажем так, биографии, которая, естественно, всем доступна. Почему меня заинтересовал Николай Авдеевич? Здесь, скажем так, два плана итальянских по моей епархии. Один план – это дальний, скажем так. Николай Оцуп и жил в Италии в первой своей части эмигрантской. Он навещал Соренто Горького. Он переписывался с Вячеславом Ивановым, привлекая его к журналу «Числа». Он познакомился в Италии со своей знаменитой женой, киноактрисой, художницей Дианой Карен. Ее настоящее имя Леокалия Рабинович. Это, конечно, любовь на всю жизнь. Ей он посвящает свою главную поэму «Дневник в стихах». И поэтому как-то на каком-то вот плане русско-итальянских отношений Оцуп присутствовал всегда. Но есть и близкий план, уже непосредственно мой, которым я уже занимался много лет и достаточно упорно. Это постоянное настойчивое повторение об участии Николая Авдеевича Оцупа в итальянском сопротивлении, причем в участии очень активном, боевом.
Да, совершенно верно, Михаил Григорьевич. Это действительно повторяется везде, и первый, кто написал об этом, насколько я понимаю, первый, это ученик Оцупа и его биограф, известный французский филолог-русист Луи Ален. У него есть статья «С душой и талантом. Штрихи к портрету Николая Оцупа». Эта статья, эта биография предпослана сборнику Оцупа «Океан времени. Стихотворение. Дневник в стихах. Статьи и воспоминания». Книга вышла в Петербурге в издательстве «Логос» и одновременно в Дюссельдорфе в издательстве «Голубой всадник» в 1993 году и была очень замечена. Эта книга продавалась, я хорошо помню, в магазинах ее покупали, обсуждали. Вот, наконец-то, мы познакомимся с такой до этого почти энигматической фигуры, как Николай Оцуп. Я процитирую небольшой кусочек из статьи Луи Алена. «Своеобразную стихию вносит опыт, пережитый поэтом во время Второй мировой войны. Сразу после объявления военных действий в 1939 году Оцуп записался добровольцем во французскую армию. В Италии во время отпуска он был арестован по обвинению в антифашизме и пробыл в тюрьме больше полутора лет. В 1941 году он бежал, был пойман и послан в концлагерь. В 1942 году ему удался новый побег, и с 1943 года до освобождения он сражается в рядах итальянских партизан. За ряд смелых действий Оцуп получил военные награды от союзных войск». Так пишет Луи Ален в своем предисловии к книге Оцупа.
Да, Иван Никитич, и не только он. Вслед за ним эта фраза почти дословно повторяется из одной статьи в другую, иногда даже с большим размахом, с большим преувеличением. И, к сожалению, в этой фразе и в ее парафразах почти все неправда. Почти все. Не было антифашизма, не было тюрьмы. Концлагерь, да, был, но, по сути дела, не было побегов. А правда была иной, если мы даже вот сконцентрируемся на самом таком сенсационном открытии, было даже тайное сотрудничество с фашистской администрацией концлагеря, где сидел Николай Оцуп в Италии. И открылось все это для меня совсем недавно. Хотя надо сказать, что в итальянской литературе, в итальянских книгах скромное упоминание о пребывании Николая Оцупа появилось уже давно, почти 20 лет тому назад. В 2003 году вышла книга моего коллеги-историка Франческо Терцулли, которая называется «Красный дом. Концентрационный лагерь Вальбера Белла». Надо сказать, что эту книгу я держал в руках, когда она вышла почти 20 лет тому назад. Она меня заинтересовала, описанной в ней судьбой литовского художника, который Вальбера Белла в этом лагере расписал византийскими фресками капеллу в этой тюрьме. Меня это, конечно, заинтересовало. Я внимательно прочитал, отложил книгу в сторону. Об этом художнике, может быть, мы в самом конце немного упомянем. Совершенно не заметив один параграф, точнее, одну единственную фразу. Она звучит так. Перевод с итальянского. «Из всех обитателей Красного дома долгожителем стал один русский, Николай Оцуп. Он пребывал с 7 декабря 1940 года по 6 сентября 1943 года. Почти 3 года». То есть уже по одной этой фразе рушится весь предыдущий параграф. Не было и первого побега в 1941 году, не было неудавшегося нового в 1942 году. Все это время Николай Оцуп пребывал в Красном доме Вальбера Белла. Я эту фразу пропустил, но, надо сказать, упорно искал, где же все-таки был заточен Николай Оцуп, откуда он бежал. И на это меня сподвигали разные мои коллеги. Московские кинематографисты один раз хотели сделать даже документальный фильм об участии Оцупа в итальянском сопротивлении, обратились ко мне за справкой. Я искал совершенно в разных местах, и один раз мне даже показалось, что я нашел место пребывания, вычислил с помощью моих итальянских коллег один монастырь в местечке Изерня, где содержались русские евреи, аполиды, апатриды во время Второй мировой войны, и где в 1943 году был массовый побег. Я даже информацию, надо сказать, выложил в интернете на своем сайте «Русская Италия», непроверенную до конца. Сейчас я ее убрал. Слава богу, интернет – это гибкая система, и какие-то ошибки, в которых я публично каюсь, можно вымарать и удалить таким вот электронным способом.
Все мы знаем, однако, что один раз записанное в интернете стереть невозможно. Электронные рукописи не горят. И где же вы обнаружили правду, Михаил Григорьевич?
Пару лет тому назад ко мне обратился тот же самый Франческо Терцулли, тот самый автор книги «Красный дом». Мы с ним уже познакомились в Апуле, обменивались информацией. Он мне написал, а потом и устно сказал, что он продолжает свои исследования задержанных там в Альбера Белла, это под Бари. И он поражен тем, что все данные, все документы, которые он получил на отступы на 40-е годы, никак не соответствуют тому, что он читает в интернете с переводчиками и прочими. Какое-то максимальное несовпадение данных, пожаловался мне Франческо Терцулли. Ну, после чего уже, конечно, началось серьезное исследование с моей стороны, потому что Франческо со мной щедро поделился тем, что он успел найти, и предоставил в мое распоряжение ряд уникальных документов. Вообще он пожаловался на итальянскую славистику и на трудности вообще работы над отступом. Дело в том, что согласно современным академическим правилам, фамилия отступ должна писаться по транслитерации, которая была принята в конце XIX века, согласно чешским правилам. В конце XIX века слависты, воспользовавшись чешской транслитерацией на латиницу, это для вас, Иван Никитич, посыл, стали ставить вот эти диакритические знаки. Ну, это, в общем-то, понятно, это можно объяснить. Но самый главный прокол произошел с русской буквой «С», та, которая «цапля». Ее стали писать как латинское «си», как русское «с». То есть в итоге нормальный итальянец фамилию «Отсуп» по-итальянски читает как «окуп». Но деваться некуда. Это я в сторону несколько жалуюсь. Самая большая проблема, например, с Мариной Цветаевой. Первая буква, та же самая «си», она читается как «Марина Квитаева». «Царское село», где, кстати, родился наш герой, читается как «Карское село». И всякие прочие недоразумения. Поэтому с отступом моему коллеге Терцулли было разобраться непросто. Итак, естественно, меня заинтересовали те досье, которых оказалось целых три. Одно на отступы было в Риме, в Министерстве внутренних дел, фонде Генеральной дирекции общественной безопасности в разделе «Интернированные иностранцы». Это я перевожу с итальянского. Другое оказалось в Баре, в местной префектуре, а третье в городском архиве городка Альбера Белла. Этих документов было много. Это были и сами письма Николая Отсупа, кстати, на хорошем итальянском, и разные документы, которые он привлекал из разных уголков Европы, чтобы вырваться из этого лагеря, и пояснительные записки от различных инстанций и различных официальных лиц. То есть серьезный корпус документов. Я, изучив их по размышлению, выбрал два самых содержательных, перевел их на русский и опубликовал как фотографию этих документов, так и мой перевод в недавно вышедшем Барградском сборнике номер 2.
В уважаемое Министерство внутренних дел, Рим. Ниже подписавшийся Николай Отсуп, лицо без гражданства, русского происхождения, православного вероисповедания, родившийся 23 октября 1894 года в Царском селе, бывшая летняя резиденция императорского двора, имеет честь предоставить данному уважаемому министерству следующую просьбу. Вынужденный покинуть Россию в 1923 году после расстрела своего брата Павла, приват-доцента Петербургского университета, ниже подписавшийся отправился в Италию через Германию, где провел год. И позднее в своей эмигрантской жизни он не упускал ни малейшей возможности вернуться в Италию, так как римская культура есть объект его увлеченных студий и источник художественных вдохновений. Так он поступил и в 1939 году, после получения регулярной визы от королевского консула Италии в Париже. После года пребывания в Италии он, однако, был задержан по неизвестным для него причинам и отправлен в данный лагерь в ноябре 40-го. Всегда уклонявшийся от любой политической деятельности, ниже подписавшийся просит уважаемое министерство пересмотреть его дело. прибывший в Италию в этот раз также ради поправки здоровья, имел 2 воспаления легких и страдает от хронического кишечного заболевания. Ниже подписавшийся сейчас рискует потерять все положительные результаты лечения, прошедшего в горах в 1939-1940 годах. Но более всего он страдает от необходимости жить в концентрационном лагере. По запросам, направленным во все места пребывания заявителя, могут быть получены подтверждения, что он всегда вел уединенную жизнь, погруженный в свою работу, среди прочего, переводы на русский и французский поэзии и прозы Джакомо Леопарди. Ниже подписавшийся позволяет себе просить уважаемое министерство определить ему место, куда он мог бы быть выслан на поселение. В надежде на благоприятное решение, ниже подписавшийся имеет честь выразить уважаемому министерству чувство глубокого уважения и лояльности. Николай Оцуп, 20 августа 1941 года, 19-й год фашистской эры. Внизу приписка от руки. Все изложенное пациентом соответствует истине и, следовательно, рекомендуется его переведение. Врач лагеря. Подпись. Теперь ваш комментарий, Михаил Григорьевич.
Ну что ж, действительно очень содержательный документ, которому следует верить. Здесь и о казни Павла Авдеевича Оцупа, брата. Здесь это упоминание служит об обосновании антибольшевизма. То есть Оцуп постоянно в своих посланиях подчеркивал бессмысленность его как антикоммуниста, антибольшевика, содержания в муссолинивском лагере. Здесь возникли даты его задержания в Италии. Это поздняя осень 1939 года. Он был задержан в курортном местечке Сан-Пеллегрино. Сейчас оно стало известно благодаря минеральной воде, которая считается очень такой гламурной, элитной, и даже, я видел, продается в русских хороших ресторанах. Итак, Сан-Пеллегрино, где Оцуп пребывал спустя 2 месяцев после начала Первой мировой войны. И здесь возникает сразу первый главный вопрос о добровольчестве. У меня нет документов о участии его во французской регулярной армии, но есть сомнения. Оцуп был аполидом, у него не было французского паспорта. И вообще непонятно, как спустя 2 месяца после начала войны он уходит в отпуск и уезжает на лечение в Италию. Поэтому здесь большой вопрос, который еще надо проверить. Почему его задержали? В тот момент началась война с Францией. Италия объявляет войну французам. И, естественно, все прибывшие из Франции, даже без гражданства, каким был Оцуп, они попадают под подозрение. Почему арестовали поэта и филолога, литератора, похоже, не знали даже итальянцы. Среди этих документов мне попался запрос из Бари в Брешию, откуда был направлен в Апулию Оцуп, то есть с юга на север Италии. Зачитаю эту короткую фразу. «Прошу переслать мне копию рапорта, инициирующего мероприятие, с разъяснением, сможет ли интернированный существовать в лагере на собственный счет?» Вот комментирует меркантильность западная. «А для повышения бдительности требуется также сообщить, считается ли Оцуп опасным преступником или заподозрен в шпионаже». И похоже, что сами полицейские в Бреше и в Бергаме, они не могли толком разъяснить, что же именно они вчинили Оцупу. Никаких ответов не было найдено. И мой итальянский коллега, который копал эти документы, тоже нигде не нашел ни ответа, ни досье на, собственно, арест Николая Оцупа. Итак, концлагерь. И тут тоже я должен сделать небольшое отступление о том, что такое концлагерь в Италии. Для нас, в нашем воображении, концлагерь – это в первую очередь лагерь уничтожения. В Италии таковых лагерей практически не было. И, собственно, итальянцы даже называли их лагерями интернированных. Там были достаточно мягкие условия, выдавалось содержание, позволялась переписка, разного рода льготы. Естественно, лагеря в Италии невозможно сравнить с лагерями, которые были на территории Третьего Рейха. Хотя мы будем продолжать это выражение «концлагерь», потому что, по сути, это все-таки место, где концентрировались задержанные и заподозренные в каких-то грехах. Отцуп предпринимает отчаянные попытки вырваться. И следующий корпус документов относится к вот этим, собственно, попыткам, которые он документирует. Он получает справки не только о гибели брата, он получает справки, что он выходец из православной семьи, что отец его Андрей Отцуп. Он, кстати, меняет во всех письмах имя своего отца Авдей, а это пусть и православное имя, но все-таки еврейского происхождения, и везде указывает Андрей. Должен сказать, что я не знаю, может быть, это было крестильное имя отца Отцупа, но тем не менее в Италии он из Николая Авдеевича становится Николаем Андреевичем. Про свою мать Елизавету Зандер он достает справку, что она католичка и арийка, по происхождению скандинавка. То есть идет естественный в данной ситуации подбор документов с тем, чтобы вырваться из заточения. Он достает справку о том, что остальные братья, белые русские, антикоммунисты, пребывают в Германии, в Третьем Рейхе. Он достает справку, что их дети, то есть его племянники, состоят на службе нацистского государства. Прилагает берлинские документы, заверенные в Берлине нотариусом доктором Резиным при участии настоятеля русской церкви в Берлине, который подтверждает православие Отцупа и его семьи. Надо сказать, что вообще проблема еврейства и антисемитизма в Италии – это, конечно, очень большой разговор. Постараюсь все-таки вкратце объяснить, что такого преследования, естественно, как это было в нацистской Германии, в Италии не было. Антисемитизм существовал. Слово «гетто» – это итальянского происхождения, это венецианское гетто. Но в 1938 году, когда Муссолини объявил законы о расе, для большинства итальянцев это было каким-то странным сюрпризом. Они, в общем-то, по жизни особо не разделяли. Итальянские евреи были, да, отправлены на обочину, но их не преследовали так жестоко, как это происходило у союзной нацистской Германии. Более того, надо сказать, что в итальянском обществе, хотя Муссолини пытался, подражая Гитлеру, представить еврейство как расу, как кровь, тем не менее в народной среде, в общем-то, существовало убеждение, что еврей, переходящий в христианство, в католицизм, перестает быть таковым. И это мнение сохраняется даже до сих пор. Я был удивлен, что Франческо Терцулли, на которого вот я часто ссылаюсь, в своей книге 2003 года, описывая этот концлагерь и сообщая, что туда в первую очередь отправлялись итальянские евреи и иностранные евреи, он пишет, вот в наше время, я перевожу с итальянского, однако Николай Отцуп был не еврей, а православный христианин. Вот мнение современного историка.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Поэт Николай Отцуп, итальянский партизан или лагерный сексот. О неизвестных страницах биографии русского поэта-эмигранта мы беседуем с историком Михаилом Талалаем.
Итак, Отцуп попадает в конце 40-го года в Альбера Белла. И этот почти трехлетний опыт все-таки заточения, как интернированного, он поэтически описывает в своей главной, наверное, книге, итоговой поэме «Дневник в стихах». Там есть замечательная строчка «В Апулии сгораю». Действительно, летом там очень жарко, в этих каменных стенах, в каменном мешке. Но я думаю, что здесь, конечно, и поэтический образ. Для своей публикации в Барградском сборнике, где я выложил эти документы, их откомментировал, я, собственно, и избрал эти слова Отцупа «В Апулии сгораю».
Поэтическое описание Красного дома. Август, полдень, даже в октябре здесь жара и бешеная от зноя месяц императора. Заре, выходить из черного покоя и сейчас же, накаляясь, жечь. Утренней звезды прозрачный холод, словно льдинка тает, надо течь золоту расплавленному, голод никого не мучит, жажда всех, сон тяжел и нервен вялый смех, выжжена трава, араб в пустыне, может быть, другого ничего и не знает, огненной святыне даже рад, а мне-то каково? Солнце я не обоготворяю, хоть на севере его люблю, и, томясь в Апулии, сгораю, и свои страдания целю ожиданием зимы. Сырая, здесь она до кости пробирая, ревматическим сирокко льнет, мокрым и холодным облипает, грязно, пасмурно, и дождь идет. Вот в каком живу я чудном крае, да еще под оком часовых, и с людьми, которых заключение как ударом оглушило, их ссоры, бедствия, недоумения были бы и климата страшней без чудесной помощи твоей.
Да, вот чудесной помощи твоей. Это, конечно, про жену, которую мы уже упомянули, Диана Карен. Она Беатриче для Отцупа. Отцуп, чем еще он мне близок, интересен, он, собственно, свою культуру, поэтическую, филологическую строит в большой степени, если даже не больше, именно на итальянской классике. Это Данте, Леопарди. Он даже в своих вот объяснительных записках пишет, почему он прибыл в Италию. Он прибыл переводить стихи Джакомо Леопарди. Итак, много документов, которые Отцуп организует и от врачей о том, что он болен, и у него и легкие, и нервный кризис, и прочее. Эти справки собирают его доброжелатели, по всей видимости, которые тоже пытаются как-то облегчить судьбу этого непонятно за что, собственно, задержанного и теперь томящегося в жаркой Апулии. В этих справках про Отцупа пишут, что он энтузиаст фашистского движения. Но я бы не сказал, что тут надо очень уж так вздрагивать от этой формулы. Естественно, что документы писались для фашистской администрации, да и вообще вся Италия, все миллионы итальянцев в 30-е годы были энтузиастами фашистского движения. Писалось о том, что он приехал в Италию для того, чтобы написать труд о возрождении страны. То есть все так разрасталось, что он является сыном православного российского подданного, мы уже об этом говорили, и католички скандинавки. Напомню, что Елизавета Зандлер имела паспортное имя Рахиль Соломоновна. Он оставался сгорать в Апулии. В своих стихах он подробно не описал их темницу. Мне даже тюрьмы как-то ее не хочется называть. Это красивое здание. Сейчас это памятник, по сути дела, туристический объект, построенный в начале 20 века местным меценатом, как сельскохозяйственная школа. В этом здании купола, типичные трулли, известные теперешним туристам. Альбер Белла, мы рассказывали об этом замечательном городке, когда была у нас передача о Шкловском и его поездке в Альбера Белла. Вот бы Шкловский удивился, узнав, что Отцуп сидел в одном из этих феерических домиков почти 3 года. Но подробностей, естественно, технических, скажем так, исторических, Отцуп в своем романе, понятно, не передает. Я их обнаружил в другом очень интересном месте, в дневнике австрийского литератора Германа Гаккеля. Этот дневник полностью не опубликован. Он хранится в городской библиотеке города Вены, но его изучили мои австрийские коллеги, опубликовав не сам дневник, а статью о Германе Гаккеле в одном сборнике, который посвящен очень узкой теме «Австрийские изгнанники в Италии во время Второй мировой войны». Были такие. Итак, Гаккель сидел вместе с Отцупом. И он обрисовал картину этого заточения. Всего их было не более 60 человек, а обычно и меньше. В Красном доме существовало 30 комнат, то есть по 2 человека на одну комнату. В служебном корпусе, который был недалеко от Красного дома, жило, как пишет Гаккель, 6 добродушных карабинеров, которых они видели крайне редко. Это вам, кстати, к условиям и вообще к образу итальянского концлагеря. Гаккель особенно подчеркивал свою дружбу, возникшую с Отцупом, с Сам Гакель был очень разочарован своими итальянскими соседельцами. Но об Отцепе он отзывается очень тепло. Он написал дословно: «Отцеп – прекрасный человек». С ним они беседовали, пишет Гакель, о немецкой литературе, о немецкой поэзии, о Фридрихе Гёльдерлине, которого очень любил, как оказывается, Отцеп. Ну, так уже в сторону. Из других собеседников Гакеля были племянники знаменитейшего писателя Стефана Цвейга, которые сидели вместе с Отцепом, Феликс и тоже Стефан Цвейги. Очень симпатично пересказан визит одного кардинала, причем очень важного кардинала, который был апостолическим нунцием при итальянском правительстве. Он объезжал концентрационные лагеря на юге Италии и посетил тоже Альбера Белла и наших там заключенных. Они были несколько разочарованы, потому что в соседнем лагере рассказали, что кардинал раздавал денежные пособия, а им вручил только портреты папы Римского Пия XII, некоторые образки и конфеты. Но вот один момент меня впечатлил. Гакель описывает, что кардинал вошел в комнату к одному ссыльному заключенному раббину, попросил у него еврейскую Библию, открыл ее на книге пророка Даниила, прочитал, естественно, на иврите, перевел на итальянский и прокомментировал, сказал, что в этой книге дается намек на пришествие Мессии Христа. Вернул книгу и сказал, что мы, итальянцы-католики, должны быть благодарны евреям, как стражам Библии. Представьте, такие сюжеты происходят в этом, ну, повторим это слово, концлагере. Ну, наверное, пришло время, Иван Никитович, прочитать другой и, собственно, последний документ, опубликованный мною в Барградском сборнике номер 2. Этот документ, кстати, предваряет телеграмма, отправленная директором концлагеря. Очень кратко. «Прошу задержать отправку Николая Отцепа». И далее он послал письмо.
Документ в переводе с итальянского Михаила Талалая. Письмо директора лагеря интернированных лиц в Альбера Белла, в квестуру, то есть полицейское управление города Бари. «Имею в виду мою сегодняшнюю телеграмму, означающую, что я позволил себе попросить остановить меры по переводу интернированного Николая Отцепа из данного лагеря в лагерь Ферамонте Тарсия, разъясняю. Причина заключается в том, что Отцеп – серьезный человек, правильный и вне подозрений со всех точек зрения, является моим тайным доверенным лицом по всем вопросам, связанным с повседневным течением жизни лагеря. А потому это элемент нужный и необходимый для того, чтобы я осуществлял эффективный контроль за интернированными, за их поведением и их чувствами. По вышеизложенным причинам прошу уважаемую дирекцию изволить отозвать указанную меру перевода. Директор Джан-Батист Мелькиоре, 26 октября 1942 года, 20-й год фашистской эры». Михаил Григорьевич, а что там было в оригинале, вот эти вот слова «тайное доверенное лицо»? Как это по-итальянски звучит и как это интерпретировать?
Да, это, пожалуй, самое, ну, быть может, сенсационное из всего, что было найдено. Я перевел как «тайное доверенное лицо». В итальянском звучит «confidente reservato». Мне кажется, что даже наш русскоязычный слушатель поймет и без перевода. Но переводы на русский могут быть различными. «Резервато» — это и тайное, и секретное, резервированное, понятно. «Конфидент» — понятно, «конфидент». Это мог быть и секретный сотрудник. Хотя в этом переводе, мне кажется, есть все-таки некое преувеличение. Мы привыкли, что в нашей печальной истории секретные сотрудники — это были люди, которые, ну, формально, структурированно сотрудничали с КГБ и другими органами политического насилия, с властями в любом случае. Получали, может быть, какое-то жалование, имели какие-то клички, писали доносы. Я думаю, что, конечно, секретный сотрудник, наверное, в этом случае это преувеличение, потому что никаких доносов, никаких бумаг, исходящих от Отцепа, в его досье не обнаружено. И вообще, думая вот о той ситуации, которая была в Апулии, Может быть, сам даже Оцуп и не догадывался, что его выставляли как тайное доверенное лицо. Как это происходило? Директор концлагеря, кто он был? Это был мэр города Альбербеллок по совместительству. Подеста называлась при Муссолини. Это должность. То есть человек из местной элиты, наверняка культурный, какой-нибудь адвокат, начитанный. И я уверен, что они с Оцупом, который италофил, знаток итальянской литературы, Леопарди и Данте, они быстро нашли общий язык. Вместе, может быть, пили кофе. И директор интересовался всем происходящим настроениями его подопечных. И Оцуп, быть может, это все чистосердечно ему рассказывал, не подозревая, что вот в этой переписке фашистских должностных лиц он представлен как конфидента резервата. Но директор концлагеря Оцупом действительно дорожил, поэтому просьбе его изъять из Альбербелла Оцупа и перевести в другой лагерь вняли. И Оцупа оставили еще на целый год в Апулии в Альбербелла.
Мифы и репутация на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Поэт Николай Оцуп, итальянский партизан или лагерный сексот. О неизвестных страницах биографии русского поэта-эмигранта мы беседуем с историком Михаилом Талалая. Михаил Григорьевич, и все-таки партизаны, бегство, сопротивление, награды от союзных войск Англии и Соединенных Штатов. Есть тут какая-то доля истины?
Здесь документов у меня много меньше, но кое-что удалось проследить. Союзники высадились летом 43-го года на Сицилии и стали достаточно успешно продвигаться на север. В начале сентября 43-го года, когда союзники уже стояли под Бари, Красный дом закрыли. И все оставшиеся в нем интернированные были увезены в другой лагерь. Оцуп об этом пишет в стихах. Есть даже и дата – 6 сентября. Есть название этого лагеря, куда он был отправлен. И Оцуп тоже этот лагерь упоминает. Это местечко Фарфа в Лации на юге от Рима. И про этот лагерь я приобрел целую монографию, которую написал другой мой коллега Роберто Д'Анджели «Лагерь Фарфа». Оцуп, правда, в этой книге не упоминается, но рассказывается об истории этого лагеря. Он был начат в 41-м году. И тут вот опять итальянская действительность. К лету 43-го года, когда туда привезли Оцупа, лагерь не был достроен. И его заставляли достраивать самих заключенных. Причем такая какая-то странная была интересная система. Им платили жалование, и из этого жалования у них вычитали расходы на содержание, но сами заключенные строили себе бараки. В этот момент, когда туда привезли Оцупа, их было около сотни. Оцупа вывезли 6 сентября 43-го года из Апулии. Через два дня Италия объявила перемирие и заключила мирный договор с союзниками 8 сентября. То есть через два дня охрана лагеря перестала его охранять. В этой книге опубликованы разные документы, где просто написано, что карабинеры ушли. И через несколько дней директор этого лагеря Фарфа меланхолично пишет своему начальству, этот документ тоже опубликован, что заключенные все разошлись. Причем он даже не пишет, что карабинеры ушли, а приводит другую причину. Они ушли из-за нехватки колючей проволоки. Конечно, такая деталь меня очень впечатлила. Таким образом, в этом лагере Оцуп находился буквально несколько дней. Он ушел, естественно, не один. Он знал итальянский. С ним ушла целая группа людей. Она в некоторых местах называется 28 человек. Этого проверить невозможно. Но думаю, что может так и быть. Одна треть заключенных ушла с Оцупом, вероятно, во главе. В лагере остался, как пишет тот же самый директор, всего лишь один человек, не объясняя, почему он остался, бывший чехословак, это опять к вам посыл, еврейского происхождения. Оцуп уходит. Куда он уходит? он уходит в расположенный буквально в нескольких сотнях метрах от лагеря Бенедиктинский монастырь. В том же самом местечке Фарфа, он так и называется, это памятник Средневековья, Бенедиктинский монастырь Фарфа, и просится к монахам. Этот момент у него описан в стихах. Монахи принимают, и он скрывается в монастыре. И проводит там в монастыре всю зиму, очень сложную, драматическую зиму с 43 по 44 год, когда с юга наступают союзники, а с севера уже не фашисты, а уже нацисты. Буквально через несколько дней в Риме и в южнее Рима, и в той же самой Фарфе объявились немцы. И Оцуп скрывается уже от нацистов вместе с другими беглецами. Итак, вот поразмыслим, можно ли считать это бегством или нет из-за нехватки колючей проволоки. В итальянских текстах стоит слово «фуга». Это, да, и бегство, это уход. Ну, они разбежались, скажем так. Ну, при большом желании все-таки это можно назвать и бегством. Он укрывается в монастыре, но опять-таки вот это его укрытие и эта зима в монастыре, она тоже ставит много вопросов о его партизанстве, потому что Оцеп, и есть этому свидетельство, из этого монастыря спокойно ездил в Рим, гулял по Риму, в то время, когда там хозяйничала гестапо и немцы. Дочь Вячеслава Иванова водила его на концерты, в филармонию. И об этом есть печатные свидетельства.
Вот свидетельство сына Вячеслава Ивана, Дмитрия Вячеславовича. Приводим его по русско-итальянскому архиву. Составители Даниэла Риццы и Андрей Шишкин. Капризная память запечатляла от встреч с Николаем Оцупом лишь несвязанные импрессионистические образы. Стучался Оцуп в двери нашей небольшой квартиры на Виа Альберти, как подобает беглецу со страхом озирающемуся, не следит ли кто за ним. Непредвиденное появление его, точно вдруг вырастающего из темной стены, плохо сочеталось с массивной и, мне казалось, робкой фигурой. Отец мой принимал его радушно, уводил через узкий коридор в кабинет-спальню, где велись долгие и уютные разговоры. Я в те месяцы редко бывал дома, а с сестрой моей Лидией и нашим другом Ольгой Александровной Шор Оцуп сразу сдружился. За круглым столом в столовой пили чай и подкармливали нелегального гостя. Он приезжал из недалекого древнего бенедиктинского аббатства Фарфа, где он нашел убежище после бегства из концлагеря. Путешествия в Рим были опасны. Неосвобожденные союзниками территории Италии, среди которых Рим, были оккупированы немцами, и город жил под строгим надзором гестапо. Несмотря на риск, Лидия и Оцуп несколько раз убегали из дома, чтобы побродить по площадям Рима и пойти на концерт. Раз Лидия привела его в закрытый зал Санта-Чичилия на репетицию своей композиции, а потом Оцуп, осторожно озираясь, пробирался снова в свой средневековый монастырь, где предавался беседе с другом-монахом и переживал сложный религиозный и духовный опыт.
Итак, весна 44-го года. И тут впервые Оцуп пишет, что он уходит к партизанам. Я слепо верю его стихам. Это, в общем-то, исповедь его поэтическая, к ней предпослан эпиграф Пушкина, очень с религиозными настроениями, поэтому я дословно верю, что он уходит к партизанам. Но каким партизанам? Что тогда происходило в Италии в тот момент и в этой части Италии? Немцы построили линию, так называемую линию Густава. Очень серьезное сооружение, и идет схватка, в общем-то, уже регулярных армий. С одной стороны, союзники, они высаживаются в Лацио, они высаживаются в Ортоне и в других местах близ этой линии. Весной 44 года они уже взламывают эту линию и теснят немецкие регулярные войска. Партизанского движения на юге Лацио, такового, как вот мы представляем партизанов, что это бойцы в лесах с пулеметами, которые нападают на вражеские отряды, пускают поезда под откосы, таковых не было. Я с этим столкнулся, когда писал книгу «Русские люди на итальянской войне», и куда я включил дневник нашего партизана Алексея Коляскина. У него там есть целая глава, почему под Римом партизанские активные боевые действия не могли совершаться. И он объясняет, и рельеф, не было ни гор, ни хороших лесов. Это, конечно, высокая концентрация немецких вооруженных сил. И поэтому партизаны были, но это были очень-то разрозненные солдаты, обычно из итальянской королевской армии, которые не пожелали идти под немцев и которые пытались прорваться через эту линию и уйти к союзникам. Об этом пишет и сам Отцуп, что вот один боец, он рвется к 5-й армии. Что за 5-я армия, он не поясняет, но в те годы все знали, что это 5-я британская армия. Чем был вооружен Отцуп? Я уверен, что он не принимал участие в боевых действиях с оружием в руках. Сам о себе он пишет, что вот в полях он лежал, и у него было, цитирую, «хлеб, вино и пара бомб ручных». И все это продолжалось, я думаю, порядка одного месяца, потому что весной он покидает монастырь, и поздней весной союзники уже подходят к Риму. 4-5 июня англоамериканцы входят в Рим, из которого немцы ушли без боя. Здесь возникает еще момент, который подробно достаточно описывает Отцуп в своей поэме в стихах, о спасении им двух солдат, американских или английских. Он не указывает, но это союзники. Он называет их имена. Вежливый Пат, замкнутый Джон. Из контекста похоже, что они уже были в этом лагере Фарфа, когда там появился Отцуп. И он их привел и скрывал вместе с самим собой, скрывал в монастыре. Он, собственно, и описывает их укрытие, их трапезы совместные, их беседы, то, что он рассказывал им про Сократа, про Толстого лекции читал. Их ведь не тому учил Капрал. Это, как вы догадались, цитата из поэмы Отцупа. И таким образом он реально спасает жизни двум солдатам, которые были в незнакомой стране, не зная итальянского. Естественно, немцы прочесывали те местности, и монастырь был под надзором. Об этом Отцуп эту фразу употребляет в своей поэме. Заканчивается война. Отцуп уходит в освобожденный Рим и подводит итог своему участию в сопротивлении. Ни о каких схватках, участиях в боевых действиях речь и не идет. Вот что он пишет. «Деньги, обещания, диплом. Мы сопротивление пылинки получили за борьбу с врагом». Вот его итог. Но сойти готовый за героя, как мой подвиг в сущности немал, я на линии другого боя, внутреннего, битву проиграл. Но тут он возвращается уже к своим, так сказать, внутренним терзаниям, о которых я говорить не буду. В Риме он, кстати, встретился и с его подопечными, с Джоном и Патом. И в Риме он получает диплом. Он даже упоминает этот диплом. И мне этот диплом передали мои другие коллеги. Он на английском языке. Я перевожу. «Данный диплом выдается Николаю Отцупу в знак признательности за помощь, предоставленную солдатам и матросам Соединенных Штатов Америки». Значит, все-таки, наверное, американцы были. «Что позволило им избежать или уклониться от захвата в плен противникам». Подпись Джозеф Нарни, генерал США, командующий Средиземноморским театром военных действий. Вот это награда Отцупа за его участие в сопротивлении. Это диплом, как он сам его называет. В английском языке он называется certificate, сертификат по-русски. Поэтому и рушатся сведения о наградах, полученных от США и Англии за боевые действия. Но жизнь этим морякам он действительно спас.
Михаил Григорьевич, последний вопрос. Что сталось с Красным домом в Альберо Белло?
Отцепу увезли в сентябре 43-го года. В Апулю пришли союзники. И там, где были антифашисты, евреи, подозрительные апатриды, аполиды, туда поселили бывших фашистских иерархов. Затем туда отправили итальянцев, которые до конца сражались на стороне Муссолини и Гитлера. Причем, надо сказать, что на юге Италии Вообще с концлагерями было плохо. Жить было негде простым людям, а тут еще строить дополнительные структуры. Я встречал, например, такие странные, даже драматические свидетельства, что в 1945-1946 годах на юге Италии в одних и тех же лагерях пребывали как нацистские солдаты, захваченные в плен во время боевых действий, так и евреи, которые возвращались из концлагерей Третьего рейха и ждали их отправки в Палестину или в другие места. Можете представить, каково им было находиться в одном и том же лагере. Затем произошел новый поворот в истории Красного дома. В 1945-1946 году здесь появились так называемые синьорины. Женщины легкого поведения. Их вылавливала полиция в лесах и полях, где они занимались проституцией с союзниками. Также были по спискам, очевидно, по доносам, были выловлены и отправлены в Красный дом проститутки, которые обслуживали немецких оккупантов. Их там тоже содержали какое-то время. И последний этап, который меня тоже очень интересует, и я надеюсь, что я займусь этим подробнее, это 1947 год, когда Красный дом Вальдера Белла передали организации УНРА, то есть той организации, которая замещалась перемещенными лицами. Затем она стала называться ИРО, и с этим названием оно попало в нашу историографию, особенно благодаря сочинениям Ширяева, который жил вот в этом архипелаге ИРО. И таким образом 3 года здесь находились перемещенные лица, среди которых было много наших соотечественников. Я получил список жителей Красного дома 1947-1950 года и насчитал в нем 15 выходцев из Российской империи, Советского Союза, в общем, наших соотечественников. Именно в этом списке я и встретил имя литовского художника, который меня заинтересовал почти 20 лет тому назад в итальянской публикации о Красном доме, Виктор Шернон, DP из Литвы. Я не уверен, что я даже правильно по-русски произношу его фамилию, потому что, естественно, как-то все это искажалось, да и сам он мог как-то переиначить. Они скрывались от репатриационных комиссий. Виктор жил вместе со своей матерью, вместе со своим братом. Там произошла трагедия, которая меня тоже очень впечатлила. Его брат Леонард Шернон покончил жизнь самоубийством. Повесился перед Красным домом, когда узнал, что в Апулии прибывают советские репатриационные комиссии, вычесывающие беженцев, предателей, с тем, чтобы их вернуть обратно на родину. И так он предпочел самоубийство. А его брат действительно был художником, и он расписал существовавшую там часовню, капеллу. Художником талантливым и совместившим в этих фресках как и восточных православных святых, так и западных святых католической церкви. И сейчас эта часовня в Красном доме, расписанная в конце 40-х годов, стала местной достопримечательностью. Надеюсь, что когда-нибудь я расскажу о ней и об этом художнике подробнее.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». О неизвестных страницах биографии Николая Оцупа мы беседовали с историком Михаилом Талалаем. Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.